Страница 224. Это должно означать, что отмена ставки процента равносильна отмене прибыли и даже прибавочной стоимости. Но если бы и было возможно посредством декрета действительно отменить процент, каков был бы результат этого? Для класса рантье не имело бы больше смысла давать свои капиталы взаймы в форме ссуды, но он стал бы вкладывать их на собственный риск в собственные промышленные предприятия или в акционерные компании. Масса прибавочной стоимости, отнятой классом капиталистов у рабочего класса, осталась бы прежней, изменилось бы только ее распределение, да и то незначительно. На самом деле наш прудонист упускает из виду, что уже теперь при покупке товаров в буржуазном обществе в среднем ничто больше не оплачивается, кроме труда, необходимого для оборота капитала, что должно означать для производства определенного товара. Труд есть мера стоимости всех товаров, и в современном обществе, оставляя в стороне колебания рынка, совершенно невозможно, чтобы в общем и целом товары оплачивались выше труда, необходимого для их изготовления. Нет-нет, любезный прудонист, загвоздка совсем в другом. Она заключается в том, что труд, необходимый для оборота капитала, употребляя вашу путанную манеру выражения, просто не оплачивается полностью. Как это происходит, вы можете прочесть у Маркса «Капитал», страницы со 128 по 160. Смотри настоящее издание, том 23, страницы со 176 по 206. Но это еще не все. Раз отменяется выплата процентов на капитал, отменяется также и выплата наемной платы. Игра слов. Цинс, процент, митцинс или мите, наемная плата. Ибо и дом, и квартира, подобно всем другим продуктам, подлежат действию этого закона. Это вполне в духе того старого майора, который приказал позвать своего вольноопределяющегося. Послушайте, вы, говорят, доктор, заходите же ко мне время от времени. Когда имеешь жену и семерых детей, всегда найдется, кого подлечить. Вольноопределяющийся. Виноват, господин майор. Я доктор философии, майор. Это для меня безразлично. Доктор есть доктор. Так и с нашим прудонистом. Наемная ли плата или процент на капитал, это для него безразлично. Выплата есть выплата. Доктор есть доктор. Мы видели выше, что цена за наем, вульго, попросту называемая наемной платой, составляется, первое, частью из земельной ренты, второе, частью из процента на строительный капитал, включая прибыль подрядчика по постройке, третье, частью из издержек на ремонт и страхование, четвертое, частью из ежегодных погашений амортизации строительного капитала, включая и прибыль, по мере того, как дом постепенно приходит в негодность. Страница 225. Теперь уже даже слепому должно быть ясно, что сам владелец первый постарается продать свой дом, так как иначе он остался бы незанятым, а вложенный в него капитал стал бы просто бесполезным. Разумеется, если отменить процент на судный капитал, то ни один домовладелец не сможет больше получить ни одного пфеннига наемной платы за свой дом, просто потому что плату за наем помещения можно назвать также наемной платой, и потому что она содержит в себе часть, представляющую действительный процент на капитал. Доктор есть доктор. Если по отношению к обычному проценту на капитал законы о ростовщичестве можно было сделать недействительными лишь посредством их обхода, то ставок наемной платы они никогда не затрагивали ни в малейшей степени. Только Прудон мог вообразить, что его новый закон о ростовщичестве, невзирая ни на что, будет регулировать и постепенно отменит не только простой процент на капитал, но и сложную наемную плату за жилище. В газете «Фолькстат», номер 53, 3 июля 1872 года, последние два абзаца сформулированы следующим образом. «Мы видели выше, что цена за наем, вульго, называемая наемной платой, составляется. Первое, частью из земельной ренты. Второе, частью совсем не из процента, а из прибыли на строительный капитал. Третье, частью из издержек на ремонт, содержание и страхование. Часть процента на капитал лишь тогда содержится в наемной плате, когда дом обременен ипотечной задолженностью. Теперь уже даже слепому должно быть ясно, что сам владелец первый постарается продать свой дом, так как иначе он остался бы незанятым, а вложенный в него капитал стал бы просто бесполезным. Разумеется, если отменить процент на судный капитал, то ни один домовладелец не сможет больше получить ни одного пфеннига наемной платы за свой дом, просто потому что плату за наем помещения можно называть также наемной платой. Доктор есть доктор. В отдельном издании первого раздела работы Энгельса к жилищному вопросу, выпущенном издательством «Фолькстат» в 1872 году, к фразе «часть процента на капитал лишь тогда содержится в наемной плате, когда дом обременен ипотечной задолженностью», дано следующее примечание. Для капиталиста, который покупает готовый дом, часть цены за наем, состоящая не из земельной ренты и издержек, может выступить в виде процента на капитал. От этого, однако, само положение дел нисколько не изменится, и для него совершенно безразлично, сам ли владелец дома сдаст свой дом в наем, или же он продаст его для тех же целей другому капиталисту. При подготовке в 1887 году второго издания своей работы Энгельс заново отредактировал оба эти абзаца и внес в них ряд уточнений. В настоящем томе тексты этих двух абзацев приведены в соответствии с изданием 1887 года. Но зачем же тогда покупать у домовладельца за большие деньги этот просто бесполезный дом, и почему бы домовладельцу при таких обстоятельствах не приплатить еще денег, чтобы избавиться от просто бесполезного дома и больше не затрачивать на него расходов по ремонту? Это остается для нас секретом. После этого великого достижения в области высшего социализма, супрасоциализма, по выражению метра Прудона, наш прудонист считает себя вправе вознестись еще немного выше. Теперь остается лишь сделать еще некоторые выводы, чтобы со всех сторон полностью осветить столь важный предмет нашего исследования. Каковы же эти выводы? Выводы эти так же мало вытекают из предыдущего, как обесценивание жилых домов вытекает из отмены ставки процента, и означают, если освободить их от пышной и торжественной фразеологии нашего автора, только то, что в целях лучшего завершения дела выкупа наемных жилищ желательны, первое, точная статистика предмета, второе – хорошая санитарная полиция, и третье – товарищество строительных рабочих, которые могли бы взять на себя постройку новых домов. Все это, конечно, очень хорошие, прекрасные вещи. Но только несмотря на всю эту базарно-крикливую фразеологию, они отнюдь не способны пролить ясный свет на тьму прудоновской идейной путаницы. Страница 226. Кто совершил столь великое, тот имеет право обратиться к немецким рабочим с серьезным наставлением. Эти и подобные им вопросы, думается нам, вполне достойны внимания социальной демократии. Пусть же она стремится с такой же ясностью, как здесь рассмотрен жилищный вопрос, рассмотреть и другие не менее важные вопросы, как кредит, государственные долги, частные долги, налоги и прочее, и так далее. Таким образом, наш прудонист обещает нам в будущем целый ряд статей по подобным вопросам. И если он разберет все эти вопросы так же обстоятельно, как и данный столь важный предмет, то газета «Фолькштадт» обеспечена рукописями на целый год. Мы можем, впрочем, предугадать ответы. Все сведется к уже сказанному. Процент на капитал будет отменен, тем самым отпадут проценты, выплачиваемые по государственным и частным долгам, кредит станет даровым и так далее. То же магическое слово применяется к любому предмету, и в каждом отдельном случае с неумолимой логикой получается тот изумительный вывод, что если отменены проценты на капитал, то за взятые взаймы деньги не надо больше платить процентов. Впрочем, хороши и вопросы, которыми угрожает нам наш прудонист. Кредит. Какой кредит нужен рабочему, кроме кредита от получки до получки или кредита ломбарда? Предоставят ли ему такой кредит даром или же под проценты, даже под ростовщические проценты ломбардов? Велика ли для него разница? Если бы рабочий, вообще говоря, и получил от этого выгоду, а следовательно, издержки производства рабочей силы стали бы дешевле, то разве не упала бы и цена рабочей силы? Но для буржуа, и особенно для мелкого буржуа, кредит — вопрос важный. А мелкому буржуа в особенности было бы удобно иметь возможность во всякое время получить кредит, да к тому же беспроцентный. Государственные долги. Рабочий класс знает, что не он их сделал, и что, захватив власть, он предоставит расплачиваться за них тем, кто их сделал. Частные долги. Смотри, кредит. Налоги. Вещь, которая сильно интересует буржуазию, но рабочих весьма мало. То, что рабочие платят в качестве налогов, входит в конечном счете в издержки производства рабочей силы и, следовательно, должно быть возмещено капиталистом. Все эти пункты, выдвинутые здесь перед нами в качестве вопросов, в высшей степени важных для рабочего класса, на самом деле представляют существенный интерес только для буржуа, а еще более для мелкого буржуа. И мы утверждаем, вопреки Прудону, что рабочий класс отнюдь не призван блюсти интересы этих классов. Страница 227. О великом, действительно касающемся рабочих вопросе, об отношении между капиталистом и наемным рабочим, о том, каким образом капиталист может обогащаться за счет труда своих рабочих. Об этом наш прудонист не говорит ни слова. Его учитель, правда, занимался этим вопросом, однако отнюдь не внес в него ясности и даже в последних своих произведениях по существу не пошел в этом отношении дальше философии «de la misère», философии нищеты, все ничтожество которой было еще в 1847 году столь блестяще разоблачено Марксом. Имеется в виду книга Прудона «Система экономических противоречий» или «Философия нищеты», тома 1 и 2, Париж, 1846 год. Весьма печально, что рабочие, говорящие на романских языках, в течение 25 лет не имели почти никакой другой социалистической духовной пищи, кроме писания этого социалиста Второй империи. Было бы вдвойне печально, если бы прудонистская теория наводнила теперь еще и Германию. Но опасаться этого нечего. Немецкие рабочие в теоретическом отношении лет на 50 ушли вперед от прудонизма. И достаточно показать это на примере одного только жилищного вопроса, чтобы избавить себя от дальнейшего труда в этом отношении.